Рассказы из русской истории.
Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Татьяна Ладяева, микрофона, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Со мной на прямой видеосвязи. Владимир Ростиславович, приветствую.
Да, Тань, добрый вечер.
Добрый вечер. Я, знаете, хочу вам рассказать удивительную историю. В прошлый раз, для тех, кто пропустил, мы подробно говорили про Василия и Павла Чичаговых, и так, мы с вами договорились, я помню, да. Это возможно. И вот казалось бы, что, может быть, эти полководцы, их имена забыты, им вдруг будут не так интересны слушателям, но, как показала практика, нет. Вопросы остались, поэтому я предлагаю начать отвечать, да, продолжить, может быть, даже разговоры именно и про Павла Чичагова, в том числе много спрашивают. В общем, ответить на несколько вопросов в продолжении предыдущей темы. Ну и дальше перейдем к каким-то новым историям. И напомню, в WhatsApp и в Телеграме, друзья, пишите по номеру 8-968-766-3311. Можно также воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник» или оставить комментарий под видеотрансляцией, которая идет в группе ВКонтакте «Радио Спутник» или на Рутюб-канале. Там тоже такая функция присутствует. Ну, во-первых, как и в прошлый раз, очень много слов благодарности пишут за все лекции, вообще за то, что обратили внимание, в том числе и на эту фамилию. Да, вот, допустим, Равиль пишет от своего лица и от всего, и от лица всего военно-морского флота, выражает благодарность за труд, вложенный в исторические изыскания имени адмирала Павла Васильевича Чичагова, говорит о том, что кортику, врученного мне на выпуске из университета, оказывается, я обязан имени великого флотоводца, собственно, который указал и узаконил эту почетную для каждого морского офицера награду и приложение к военно-морской форме. Значит, и, ну, слава русскому солдату, слава русским полководцам. Вот такие вот благодарности Владимира Ростиславовича продолжаются. Давайте к вопросу непосредственно. Пользователь ЛЛ, вот такое имя, да, ну, постоянный при этом пользователь, пишет: командиром линейного корабля «Ростислав» в разное время были отец и сын Чичагова. Были еще подобные случаи в русском флоте или нет? Ну, наверное, чтобы и отец, и сын, да, в разное время, но, тем не менее, командовали одним и тем же кораблем.
Ну, это действительно редкий случай, да. Добрый вечер и спасибо за теплые слова. Мы продолжаем вот отвечать на вопросы, связанные с лекцией о династии морской адмиралов Чичагова. Уникальной династии. Ну, хотя таких, в общем, у нас было морских немало, но чтобы один был министром военным, а второй самым прославленным, одним из двух самых прославленных адмиралов своего времени, это, конечно, большая редкость. Значит, по поводу корабля «Ростислав», линейного корабля «Ростислав», линкора, выражаясь современным языком, действительно большая редкость. Вообще корабли в те времена жили-то недолго. Они нуждались в постоянном уходе, в регулярном техосмотре и техобслуживании, выражаясь современным языком. Там чистили днище, борта, меняли оснастку. В общем, деревянные корабли — это история, которая длится, ну, от силы там, несколько десятилетий, а в условиях Балтийского моря, море не очень соленого, еще меньше. То есть, надо сказать, что вот океанские морские корабли или там плавающие в более соленых водах, они как раз долговечнее, там как-то консервируется древесина, но тут надо быть специалистом, чтобы рассуждать.
И 10 лет это недолго, правильно я поняла? Вот такой срок получается.
Нет, 10 лет это недолго, но были и 20 лет корабли, и больше. Но вот, например, общеизвестно, что большая часть военно-морского флота, построенная при Петре Первом, пришла после его смерти в полнейшую негодность. Не потому, что их там забросили, они их просто не ухаживали, не обслуживали, не выделяли финансирование должного ни при Екатерине во время ее, Екатерине I, во время ее краткосрочного правления, и тем более при внуке Петра, таком ветреном тинейджере Петре II, который вообще говорил, что я как дед ходить по морю не буду, я человек земной, я буду охотиться в лесах. Мне, так сказать, все это не прельщает, эти морские переходы. Финансирование прекратилось. Поэтому корабли, по большому счету, гнили. И уже позже, во времена Анны Иоанновны и Елизаветы, пришлось направлять огромные деньги на починку имеющихся кораблей и строительство новых. Британия, известная главной морской державой 18-19 веков, был определенный график замены. То есть вот предполагалось, концепция британского военно-морского флота была очень простой. Британцы должны были иметь столько боевых кораблей первого класса, сколько имеют их главные конкуренты, а именно Франция, Германия и Россия вместе взяты. Можете себе представить? Это был огромный флот. Они, чтобы поддерживать вот такую численность и наращивать ее по мере наращивания флотов своих конкурирующих с ними держав, британцы каждый год обязательно несколько крупных кораблей спускали со стапелей, поскольку вот нужно было обновлять и увеличивать. А старые списывались в утиль, там продавались в торговый флот, либо как-то использовались иначе. Так вот, возвращаясь к судну «Ростислав», действительно, редчайший случай. Сначала отец был капитаном этого судна, а потом командиром этого судна, да, а потом, спустя некоторое время, сын. И, кстати, Чичаков-младший весьма геройски себя проявил, мы об этом говорили на прошлой передаче, во время очередной шведско-русской войны, как раз командуя линкором «Ростислав». Были ли такие случаи еще в нашей истории? Честно говоря, я не знаю. Пусть наши радиослушатели поищут, подскажут, позвонят, напишут. Но вот мне кажется, что с вероятностью 99% подобных случаев больше в истории не было.
Напомню тогда телефон для звонков, если кто особо любопытный, да, и может действительно такую информацию найти. +7 495 95 95 912 или с помощью мобильного приложения и сайта «Радио Спутник» нам тоже можно написать. Знаете, а у меня вот такой вопрос от себя возник, пока слушала, да, историю про корабль «Ростислав». То есть, получается, вот это вот командование, оно передавалось по наследству или просто так получилось, что командовали в разное время?
Так получилось, командовалось, причем с шагом, и надо посмотреть по датам, но я думаю, что это с шагом более чем в 10 лет, наверняка. Нет, просто так получилось, но надо сказать, что будучи капитаном линкора «Ростислав», младший Чичагов входил в Северную флотилию Балтийскую, которой командовал его отец. Это, может быть, отец и приложил руку к назначению, наверняка. Приложил руку к назначению сына капитаном не какого-то корабля, а именно своего родного, на котором он сам знал, я думаю, каждый метр или там каждый ярд доски. Вот, это был его родной ему корабль. Кстати сказать, мы говорили о Британии как главной морской державе, а я-то подчеркну, что вот если мы возьмем с вами 19 век, то там в течение, по-моему, 100 лет Российская империя производила столько же, долгое время, практически столько же боевых кораблей, сколько Британия. Они у нас меньше жили, вот, опять же, в силу многих обстоятельств. Но общий вот масштаб производства военно-промышленного комплекса морского флота той поры был огромен. Поэтому успехи наши на море, кругосветные путешествия, открытие Антарктиды, недавно отмечали, дата была, экспедициями Лазарева-Крузенштерна, кругосветки Лисянского, плавание в Русскую Америку, в Русскую Калифорнию, почти колонизация Папуа-Новой Гвинеи, стремление гавайских королей войти под протекторат Российской империи. Все это было не на пустом месте. Весь мир видел в русском военно-морском флоте колоссальную силу, сравнимую с британским.
Мы сегодня еще обязательно поговорим про и морские экспедиции, про кругосветки тоже, но пока, чтобы да, не отходить от Чичаговых, пару вопросов. Значит, от того же пользователя под псевдонимом LL, значит, вопрос такой. Павел и Петр Чичаговы, вот тут, мне кажется, про Петра надо будет сказать, да, напомнить, кто это, потому что про Василия Павла мы говорили в основном. Значит, Павел и Петр Чичаговы, обучаясь в Англии на учебном корабле, отправились в Америку, но не доплыли до ее берегов, а вернули обратно. Почему?
Павел и Петр – это братья. Более известен наш герой Павел, который был потом военно-морским министром и одним из командующих армиями в 1812 году, они вместе находились на стажировке в Британии, военно-морской, будучи морскими офицерами. Причем оба, там было несколько братьев Чичаковых, и все они были морскими офицерами, морская династия. И, кстати сказать, не поленились там и пошли в обычную школу английскую для английских мичманов, как бы повторно пройти, как у нас школа гардемарин, повторно пройти курс обучения, хотя они были младшими морскими офицерами, им было интересно на английском понять, как вот строится система управления лучшим тогда военно-морским флотом в мире. Надо сказать, что они остались весьма недовольны этим, писали, что наши моряки, пока, да, ничуть не хуже. Все это хваленное английское военно-морское образование, мы все знаем, все умеем. Что касается их экспедиции, планирующейся учебного так называемого похода в Соединенные Штаты, да, тогда уже Соединенные Штаты Америки, ну, Британия их не признавала, естественно, там находились еще остатки английских колоний, не подчинившихся федеральному правительству американскому. Значит, обстоятельства были какие? Это самый конец 18 века. Революционная Франция. Вот-вот разразится большая война в Атлантическом океане. Все-таки революционная Франция, у нее довольно сильный флот. И не такой сильный, как британский, конечно, но мы в данном случае входим в антифранцузскую коалицию Российской империи. И тоже стараемся прорываться в Атлантику, поэтому морские офицеры, которые знают Атлантику, атлантические все вот эти пути и плавание в океане, очень полезны для нас. И поэтому Чичаговы собирались в этот учебный рейс. Но дальше случилось все как в анекдоте. Знаете, Тань, значит, им пришлось от этой поездки отказаться, предоплаченной уже стажировки. Потому что выяснилось, что, во-первых, капитан учебного судна, англичанин, который должен их в Америку везти, он постоянно и беспробудно пьян. Даже по английским, британским меркам просто страшно было заходить на борт судна, где капитан до такой степени не просыхает. Угу. Матросы, значит, там через одного какие-то набранные уголовники. Наши морские офицеры, дисциплинированные, адмиральские сынки, с двойным дипломом, как бы сейчас сказали, русским и английским, чувствовали себя неловко в этой ситуации. Плюс плохая погода там длилась несколько недель, корабль не мог выйти. В общем, решили от греха подальше. Братья Чичаговы, бог с ней, со стажировкой, закончили они обучение в Англии, постажировались там немного на верфях и решили отправляться домой. Может быть, и к лучшему. Кстати сказать, английский капитан деньги им за стажировку не вернул. Он их, видимо, пропил в процессе ожидания хорошей погоды, чтобы выйти в Атлантику. Долго они там торговались, ругались. Но, в общем, как вспоминал Чичагов, ни копейки обратно он заплаченный вот этот вот стажировочный билет не получил.
Остался должен, получается, да. Так, про графа Воронцова у нас еще вот Оксана задает вопрос такой, да, что он был другом Чичагова, а известно, как они познакомились друг с другом и на какой почве сошлись, нашли общий язык.
Ну, граф Воронцов – представитель нашей знатнейшей фамилии и родной брат канцлера Российской империи, министра иностранных дел, главный англофил того времени, который на протяжении нескольких десятилетий был посланником империи в Англии. Кстати сказать, прославленный Воронцов, губернатор последующим Крыма, Новороссии, наместник Кавказа, тот самый, который, помните, полумилорд, полукупец, полуподлец, невежда, все это абсолютно неправильно, несправедливо. Мы много об этом раз говорили. Это был замечательнейший, умнейший, блестящий администратор и храбрый генерал. Вот. Он из той же семьи Воронцовых. Так вот, Чичагов как подружился с Воронцовым? Как раз находясь на стажировке в Англии. Вот он прибыл, представился послу, как положено. Вот. Поначалу отношения не очень складывались, потому что как раз Чичагов жаловался, что в английской школе гардемаринов он впустую тратит время, все это не учили в России. Как он писал тогда, последний офицер нашего флота знает более того, что я нашел в этих английских школах. На что Воронцов надменно сказал ему, уже пропитанный британским духом, он сказал ему, Ты не разобрался еще, молодой человек. Да последний мичман на британском флоте знает поболее, чем всякий русский адмирал. Чичагов обиделся страшно, потому что адмиралов был его отец. Вот. Что он имел в виду? Ну, как со временем примирились, и действительно Воронцов ему много помогал, заступался за ним перед Павлом I, когда Чичагов попал в осаду, и даже написал Павлу совершенно серию фантазийных писем, рассказывая, когда Чичагов сидел в Петропавловской крепости там, из-за своего характера. А Воронцов писал письма, что, мол, надо Чичагова освободить. Он очень профессиональный офицер морской. Вообще, если его назначить капитаном эскадры союзной и отправить в Англию, то это будет очень позитивно воспринято нашими английскими союзниками. Они, наверное, даже союзную эскадру могут отдать ему в подчинение, потому что очень его уважают. Он такой специалист на свободном английском, с двумя дипломами. Такие люди нужны империи. Нечего ему там, государь, простить его, если он как-то вел себя некорректно. Вот. И даже Воронцов придумал историю про то, что невеста Чичагова, Елизавета, будучи его там единственной любовью, романтическая история, Елизавета Проби, якобы является какой-то родственницей какого-то британского министра. Поэтому, если они поженятся, разрешение на женитьбу Павел I не давал из вредности. Вот если говорил, что в России девушек нормально, и нечего за границей рыскать. Вот, у нас много своих красавиц. Чем-то не могу не согласиться. Вот. Павел I тут в десятку. Угу. Вот. Но, тем не менее, Чагов влюбился в англичан, когда как раз находился там на стажировке. Вот, и все время пытался, несколько лет безуспешно пытался на ней жениться. Вот. И вот Воронцов написал, что надо государю этот брак разрешить в порядке исключения, хоть она и протестантка, но вот, не страшно, не католичек все-таки. Поскольку она из очень влиятельной семьи, что было неправда, и она родственница дальняя одного британского министра. И таким образом наши позиции при дворе британском, пророссийские, укрепятся через этот брак. Все это были, конечно, выдумки. Была она дочерью начальника порта, ничем не примечательного, к тому моменту уже скончавшегося. Вот. Но чего не сделаешь ради товарища. Никто же не перепроверит.
Это правда такое, да.
Семейное счастье он ему строил, короче, да.
Давайте от Елены еще успеем до новостей ответить на вопрос. Значит, тут объединю сразу, и мы так уже потихоньку начинаем с вами тогда от Чичаговых отходить, но все равно, да, тема Наполеона к этому периоду тоже имеет отношение. Значит, Елена пишет, читая «Мифы 1», издание 2018 года, на странице 40 Владимир Ростиславович предлагает интернет-историкам парочку тем для исследований. Вот такие два вопроса. Куда делся золотой обоз Наполеона и почему летом 2012 года погибли тысячи голов скота, которых Наполеон тащил с собой, а до Москвы скотина не дошла.
И что дальше?
Вот пока, вот интересно, кто-нибудь из интернет-историков принял вызов или нет, потому что уже 5-6 лет прошло, да, с 2018 года, если считать.
Вы знаете, если это 2018 год, это издание номер 10, по-моему, или там 15, мифов один, потому что книга-то написана уже более 20 лет назад. Вот, и вот за 20 лет никто из интернет-историков, которых у нас немало, что хорошо, что люди интересуются историей, вызов не принял. Так, все это остается пока загадкой. Я читал несколько статей в АИФе и где-то там еще в Комсомолке, по-моему. Но это все фантазийные статьи, где там утонуло золотой обоз Наполеона, который он тащил из Москвы, и прочее, прочее, прочее.
Угу. Отвечать, пояснять не будем, да? Пусть, собственно говоря, пусть вызов.
Я посылаю вызов интернет-историкам. Пусть ищут, пишут на радио «Спутник». Мы с удовольствием все эти версии обсудим. Их немало.
Но получается, не только интернет-историки, да. Радио-историки теперь еще, да?
Радио-историки, да, и YouTube-историки, и даже ВК-историки. Все пусть нам пишут, мы с удовольствием. Там очень много версий. Куда делся? А, куда делся золотой обоз? Б, куда, почему почти весь этот скот Наполеона, который он гнал с собой, он же предусмотрительный был человек, гнал с собой, чтобы кормить свою великую армию, почему весь этот обоз передох по дороге?
Напомню тогда слушателям, в WhatsApp и в Телеграме пишите по номеру 8-968-766-3311. Вот за 6 лет никто вызов не принял, вызов поэтому продолжается. Тогда мы с вами успеваем ответить на другой вопрос уже, да, в целом про морские экспедиции, как я и обещала, про русские морские экспедиции. Значит, от пользователя по имени Любовь. Наконец-то затронута тема русских морских экспедиций. Надеюсь, будет и продолжение. Вот, конечно, она тут вспоминает и про Крузенштерна, которого мы тоже уже сегодня вспоминали, значит, и про кругосветку Григория Муловского, и похоронили его, да, в нынче город Таллин называется, но могила не сохранилась, про начальника второй русской кругосветки Леонтия Гагемейстера, ну, собственно говоря, это вообще забыли. Будет ли продолжение? Давайте вот такой анонс сделаем.
В двух словах скажу, вы знаете, это тема для отдельной лекции, я, может быть, когда-нибудь и отважусь прочитать про наших капитанов, вот, которые совершали кругосветки. Вот этот невероятный рывок в русском мореплавании первой половины, конца 18-го, первой половины 19 века. Ну, взять ту же фигуру, совершенно забытую, вы правы, Тань, Гагенмейстера. Леонтий, русское имя хорошее, Леонтий, фамилия, видимо, немецкая, Гагенмейстер, он из Лифляндии, из Прибалтики. Капитан первого ранга совершил 3 кругосветных плавания. Это не сегодня на самолете облететь, это на паруснике. 3 кругосветных плавания. Все как капитан корабля, понимаете? Там даже специальный маршрут он проработал, который так и назывался на картах, как «Путь Гагенмейстера», причем на международных морских картах. «Гагенмейстер Вэй». Это первый наш моряк, который добрался, капитан, который добрался до Австралии. И некоторое время назад я читал, что австралийское военно-историческое общество, наше, как вот в России, где я имею честь возглавлять, российское военно-историческое общество, такое же действует и в Австралии, оно даже выпустило какое-то время назад памятную медаль, посвященную юбилею прибытия визита, первого визита русских моряков в Австралии. Это было большое событие по тем временам.
То есть они помнят, получается, да, не отказываются от истории.
Да, это большое событие. И потом уже Гагенмейстер стал правителем Русской Америки, главноуправляющим, после смерти Баранова. Он занимался как раз урегулированием отношений вокруг Форта Росс и наших владений в Калифорнии. Подписал ряд договоров с местными индейцами, никого в резервации не отправлял местных. Можно сказать, с некоторой натяжкой, что договорился даже с индейцами о некой форме их подданства. Они будут там находиться в определенных отношениях с российско-американской компанией. Ну вот, к сожалению, умер в довольно молодом возрасте, там около 50 ему было, сердечный удар. Часто называют по-разному, там, оторвался клапан там, или еще что-то, инфаркт. А тогда все называлось сердечный удар. Угу. Ни с того, ни с сего, внезапно.
Я вот все думаю, 3 кругосветки, это же сколько лет у него получается? Немало.
Три года как минимум.
3 года, да, получается. Ну, слушайте.
Как минимум, надо смотреть, что время, каждый кругосвет.
Мне кажется, эта история действительно заслуживает отдельного эфира. А пока мы уходим на новости на Радио Спутник. У нас впереди еще много вопросов от слушателей и от подписчиков телеграм-канала тоже. Но напоминаю, телефон и для звонков. +7 495 959 5952. Нет возможности позвонить. Пишите в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Через несколько минут вернемся.
Рассказы из русской истории.